«Ничего не поделаешь, ты на меня напал, я вынужден был защищаться», — сообщил я, поднимая пистолет. «Что-то меня тревожило, что-то здесь не так». Тоскливо взвыл профессор, будто его мертвый мозг был способен сообразить, что приближается настоящая и окончательная смерть. Окровавленный рот раскрылся еще шире. «Окровавленный!» Я рванулся влево, разворачиваясь и гадая, что в меня сейчас вцепится, пальцы или зубы. Но пока все было в порядке. Второй действительно оказался тут. Пожеванный, истерзанный, окровавленный мужчина лет 30, мой ровесник. Горло у него было перегрызено, рубашка порвана и живот поеден. Мужчина ворочался в луже темной крови, сучил ногами, елозил по скользкому паркету руками и неотрывно следил за мной. Потом его рот с томительной неизбежностью открылся, и мужчина провыл. Вовремя я вошел. Он только собирался вставать. Так что же получается? Профессор был не один. Выстрел пришелся ему в сердце, а вот и пистолет на полу, в крови. Какая-то ерунда получается. Убийца застрелил профессора и стал дожидаться, пока тот восстанет и загрызет его. Кажется, случалось когда-то где-то что-то подобное на почве страсти. «Теперь уж совсем без вариантов», — сообщил я профессору, подходя ближе к столу. Виктор Аристархович засуетился, опустил одну руку и принялся скрести ею о столешницу, будто подгребая ко мне. Я размахнулся и одним ударом мачете снес ему голову. Повернулся и направился к мужчине, уже вставшему на четвереньки. «Очень удобно, если честно».
«Уау!» —
протянул мужчина. Я примерился и отрубил голову ему. Вот и все. Мир стал чище. Хотя уборку в кабинете придется делать капитальную. Хорошо, что ковров нет. Я спрятал пистолет и снова взял рацию. Она уже вторую минуту вибрировала на поясе. И услышал шорох за спиной. Их тут что, трое было? От растерянности я словно затормозил, повернулся плавно и неспешно. В балконных дверях стоял, разглядывая учиненное мной побоище, грузный немолодой мужчина в мятом старомодном костюме. Вначале, глядя против света, я принял его за человека, а потом увидел голубовато-серую кожу. Это был Квази. Это был чертов Квази. Мгновение мы смотрели друг на друга. Потом все понеслось очень быстро, как оно и бывает в таких случаях. Я выпустил рацию и схватился за рукоять пистолета. Квази перепрыгнул через стол, одной рукой схватил меня за запястье правой руки с мачете, другой рукой за левое запястье, не давая вытащить пистолет. Мы молча боролись. Он был силен, как и положено их породе, но я был слишком зол и напуган, чтобы уступить. Головой я изо всей силы ударил его в лицо, одновременно коленом в пах. Квази отпрянул, долю секунды колебался, а потом бросился к балконной двери. Я, упав на одно колено, выпустил две пули ему в спину, но, нажимая на спуск, уже понимал, что промажу. А Квази, не оборачиваясь, перемахнул через перила и полетел вниз. Когда я выскочил на балкон, Квази как раз выбегал со двора. Его грузная фигура мелькнула и исчезла за углом соседнего дома. Мне хватило ума не стрелять, но и, конечно же, не прыгать. Я не Квази, чтобы, шутя, сигать с 10-метровой высоты. Я посмотрел вниз, там ли консьержка, но ее у подъезда не оказалось. Проклятие! «Гражданин-следователь!» — донеслось от дверей квартиры. «Гражданин-следователь, у вас все в порядке?»
«Я не следователь, я дознаватель», — пряча пистолет в кобуру, откликнулся я. «Все в порядке».
Вернувшись к тому месту, откуда я стрелял в Квази, я прикинул угол. Все было в порядке. Пули ушли в небо, а не улетели в окна соседних домов. Благослови, Господи, низкую застройку в центре и вколоченные в подкорку рефлексы.
«Виктор Аристархович!» — тоскливо воскликнула консьержка, оказавшись в дверях кабинета. «Ах, Виктор Аристархович, как же вы так? Зачем же вы так?»
Я покосился на нее и понял, что она совершенно искренна. За ее спиной маячил дворник, молодой таджик с лопатой в руках. Лопата была штыковая, хорошо наточенная, и я кивнул таджику с одобрением.
«Вы не видели этого? Второго?»
Я катнул голову носком ботинка.
«Нет!» — консьержка замотала головой. «Нет, нет, он не входил!»
Вот как супруга профессора вышла, я все время на месте была. Никто не входил.
«У вас же есть камера в подъезде?» — уточнил я.
«Не волнуйтесь. Посмотрим, как и что».
«Я его видел», — сказал таджик, сглатывая.
Русский язык у него был чистый. Видимо, парень вырос уже в Москве.
«Он рано-рано через двор проходил, я мусорные баки вывозил».
Я снова посмотрел на консьержку.
«Я с семи на смену заступила», — поспешно сказала она. «А ночью сегодня не было сменщицы, но дверь подъезда закрыта. Разве что впустил кто из жильцов».
«Вас никто ни в чем не обвиняет», — сказал я. «Разберемся. А пока покиньте место происшествия». После того, как консьержка и дворник, все еще несший лопату наперевес, вышли, я позволил себе снова взять рацию. «Полицейский участок у нас маленький, потому что мы расположены в центре. Конечно, тут тоже живут люди, да и офисов, магазинов вокруг полно, но все-таки с окраинными спальными районами не сравнить. Работы меньше, персонала, соответственно, тоже, да и те, кто есть, занимаются большей частью ворами и мошенниками. Зато дознаватель по смертным делам один. Это я».
«Денис, ты понимаешь, что ты у нас единственный дознаватель по смертным делам, а?»
Я посмотрел на начальника участка и кивнул.
«Да, Амина Идрисовна, я понимаю».
«Если начальник полицейского участка женщина, это уже плохо. Если эта женщина восточная, совсем ужасно. Не потому, что женщина или восточная женщина чем-то уступает мужчине на такой работе. Нет, не уступает. Но чтобы доказать всем и вся, что ты можешь командовать несколькими десятками суровых мужиков, женщине, а тем более восточной женщине, приходится долго и старательно всем доказывать, что у нее тоже есть яйца, причем стальные и весом в пуд. А к тому моменту, когда ни у кого вокруг нет в этом и тени сомнений, жесткость становится привычкой и образом жизни».
«Так какого хрена у тебя, капитан, из 20 выездов на смертные случаи 13 обезглавленных трупов?»
«Это опасная работа, Амина Идрисовна», — очень неудачно сказал я.
«Ах, опасная?» — с подозрительным сочувствием воскликнула подполковник Даулетдинова. «Да что ты говоришь? Очень страшно было, да?»
«Красивая ведь тетка, в самом соку еще. Муж есть, трое детей. Когда родить-то успела? Интересно, дома тоже она командует? Или дома все как положено? Муж господин?»
«Амина Идрисовна, я виноват», — вздохнул я.
«Ну, посудите сами. Ничто не предвещало. Консьержка заподозрила, что профессор застрелился. Я тоже так подумал. Вошел, соблюдая осторожность. Профессор уже встал, но я только потянулся за сетью, на меня набросились сзади. И профессор сразу ускорился. Вы же знаете, он поел. Они как поедят быстрые».
«Я вижу, что ты врешь», — сказала подполковник с презрением.
«Хотя не во всем.
Ты и впрямь о втором не подозревал. Но ты мог успеть их обездвижить, не сомневаюсь».
Я вздохнул. «Ты хороший человек, Денис», — неожиданно сказала Амина Идрисовна, и я напрягся. «Мне очень не хочется тебя увольнять».
«Но на тебя было уже 3 заявления от квази».
«2, — поправил я, — 3. С тем баскетболистом, с мальчиком, которого сбила машина. И вот сейчас с профессором и его убийцей».
«Когда успели-то?» — пробормотал я, лихорадочно соображая.
«Днем. Ты еще и в участок не успел вернуться».
Начальник нахмурилась. Ее явно тоже смутила скорость реакции квази.
«Там на месте никого не было, когда ты восставших укоротил?»